Я хотел бы взять во внимание, что мы здесь собраны из различных стран, племен и языков, различных национальностей, собраны здесь вместе. И поэтому хочется прочитать прекрасное слово из Откровения книги 5 главы. Ведь по этому поводу, ведь написаны многие места Писания, и в Галатам написано тоже, когда Бог Аврааму сказал: «В тебе благословятся все племена земные». В Откровении, в 5 главе, я читаю стих 9 и 10. Стих 9 и 10. «И они пели новую песнь, которая звучала: достоин ты взять книгу и вскрыть печати ее, ибо ты отдал себя на заклание и искупил для Бога через кровь свою, твою, людей из всех племен и языков, из всех народов и народностей, и сделал их для Бога нашего царями и священниками, и они будут, как цари, царствовать на земле». Мы поем одним корусом такие слова: «Тебе, Агнцу Божьему, да вознесется хвала и честь. Твоя жертва была принесена. Ты простил нам наши грехи и провинности. Мы являемся народом священников и царями в Твоем царстве. Нигде нет на земле народа подобного Твоему народу». И как брат Леонард Рус уже до этого сказал, что в прошедшие времена были другие верующие, которые также были собственностью Божией в свои времена. Они приняли и пережили действие Божие в свои дни. Они приняли Божье посещение ими, распознали это и по милости Божией приняли эту весть. Сегодня мы являемся этим народом. Сегодня мы, по милости Божией, можем быть избранным народом Божьим. Мы ничего особенного сами себе не вырываем для себя, но и не превышаемся над другими. Но столько мы распознали, что речь идет не только о том, немножко быть христианином, и потом христианскую литературу, и по-христиански здесь, по-христиански там. Но речь идет о новом творении, о связи с Богом, о общении с Богом. И если мы слушаем наших политиков, они хотят христианскую Европу. Они хотят. Но жаль, что эту цель они не называют ее прямо, как они думают, интернациональной католической целью. Ибо это и есть эта цель, чтобы все те, которые отпали от католической церкви, чтобы они вернулись туда. И когда я читал, что 100 именно духовников из англиканской церкви вернулись в католическую, и в англиканской церкви признали выход оттуда и вернулись в католическую церковь. Все больше и больше туда возвращается, рана исцеляет. И люди не видят, что за этим всем украшением, за этой всей декорацией скрыта пропасть, ведущая в погибель. Есть только один в нашем, был только один в нашем поколении, который от Бога получил полную ориентацию и от Бога получил поручение называть все своими именами. Я только одно хочу сказать. в 60-е годы я очень внезапно был шокирован, вздрогнул, когда брат Брангам, полный инспирации Духа Святого, наполненный Духом Божьим, он внезапно стал говорить об этих всех деноминациях и высказал, в проповеди воскликнул, что все деноминации, они все являются движениями Антихриста. Уже тогда я получил первый раз нож вонзился мне в сердце. А потом второй раз, когда он отдельные деноминации перечислял, и между тем сказал также и о пятидесятническом движении, о пятидесятнической деноминации. Тогда я очень ужаснулся и подумал про себя в этот момент, когда слышал это. «Муж Божий, недалеко ли ты сейчас зашел своим высказыванием? Но сегодня, 20 лет спустя, я могу сказать, что Бог этого мужа, Он дал ему пророческий взгляд на будущее, на все эти вещи. Он показал ему, куда все эти пути ведут. И дальше это больше еще распространились за это 20 лет. Больше, чем нам хотелось бы. Весь мир прославляет какого-то человека одного. И не знают, что делают самые великие политики, если они хотят в мире что-то значить, что-то быть значимыми, если хотят, чтобы о них в газетах писали, то нужно каждому просто поехать и посетить Ватикан. И тогда, если мир зарегистрирует это, тогда их карьера осуществлена. И в Откровении 13 главе написано об Антихристе, что ему весь мир будет приносить хвалу, но только те не будут приносить ему хвалу, которых имена записаны в книгу жизни закланного Агнца прежде основания мира. И при этом мы подходим к очень важному пункту. Только тот, кто имеет Божие откровение об Иисусе Христе, он только в противоположность иметь будет также откровение об Антихристе, и его распознает во всех его путях. Но кто не знает, кто через откровение не знает, кто есть Христос, тот также через откровение никогда не будет знать, кто есть Антихрист. Мы здесь в этом тексте читали, что из всех племен, из всех языков, из всех народностей, национальностей Бог избрал себе народ священников и царей, искупил их для себя, чтобы они Богу служили, чтобы они со Христом правили в этом мире. Примем же это мы с верою, что мы сейчас можем быть этим народом. И это мы наблюдали здесь. Есть призванные, а есть и избранные. И призванные, они имеют жизнь вечность через веру в Иисуса Христа, но они не могут иметь участие в первом воскресении из мертвых. Кто хочет иметь участие в первом воскресении из мертвых, тот должен откровенное Слово Божие принять в свое сердце. Он должен в послушании идти этим верующим путем с Богом, за Богом. И второе место Писания, которое подобно, которое мы уже читали, написано в первой главе Откровения, 5 и 6 стих. «И от Иисуса Христа, свидетеля верного, первородного из мертвых и властелина над царями земли, Ему, который любит нас и кровью Своей искупил нас от грехов наших и сделал нас царским владычеством, священниками для Бога, для священниками для Бога и Отца Своего. Ему принадлежит слава и власть во веки вечные. Аминь. Есть такие люди, и мы чувствуем уже, видим, что особенно тогда, когда откровение начинаешь читать, тогда прекращается у большинства людей всякое познание. И они говорят, либо так говорят, что никто не может понять это откровение, и они только истолковывают, и всякое истолкование различно от другого. И это не так, как они думают. А хватит истолковывать Писание. Прилично долго уже истолковывали откровения по своему произволу, но мы живем в те дни, когда эта книга была взята из рук властителя, из рук хозяина всего, и эта книга была открыта во всех своих подробностях. Кто вспоминает проповедь брата Брангама, 60-х годов, 61-го года, когда он сказал с повторением, что Господь ему показал, когда на его улице бульдозеры будут ездить туда и сюда, будут расширять эту улицу, и новые трубы будут ложить в землю, когда его забор будет снят с закрепления и будет ложен на газон, тогда настало время, что ему надо было переезжать на запад. Всю жизнь он потом ждал этого события. И я могу очень хорошо вспомнить еще этот день, когда я действительно в декабре в 1962 году на эту улицу пришел. Это была улица, на которой он жил. Там действительно ездили бульдозеры, вскопали всю улицу. Забор лежал на газоне, как и было показано. Когда я потом говорил с братом Брангамом, он еще многое сказал мне. И между всем этим сказал мне, что в начале января следующего года мне нужно переезжать в Тусон. Все было так исполнено в этот день, как Бог показал ему в видении. И я Богу Господу так благодарен, что я своими глазами видел это все и могу сейчас об этом свидетельствовать. Потом 22 декабря 1962 года Бог показал ему видение, что 7 ангелов придут. Он видел в видении, как он наклонился и колючку со штанины брюк своих хотел оторвать, прицепилась она, колючка. И когда он нагнулся, прогремел звук, который мог оглушить человеческий слух, и 7 поочередно громов прозвучали. И в этот момент он подумал, что он должен умереть. Он так свидетельствует об этом. Вы слышали ведь проповеди по этому поводу. И я в последнем вестнике писал об этом, что брат Брангам называет это переживание в связи с его исполнением 28 февраля 1963 года, когда это видение буквально исполнилось. Он называет это событием 7 громов. Я написал в Вестнике его изречение по этому поводу, и оно не единственное, их несколько. где он говорит об этом. Но братья это превратно поняли. Они не разобрались, неосновательно исследовали, чтобы реально понять из сказанного, о чем в действительности идет речь. Если какое-то изречение подходит к моему концепту, это еще не значит, что я могу его вынимать из первоначальной взаимосвязи. Я должен его оставить там, куда оно принадлежит. И я это вижу как великая милость Божия, которую мы с самого начала имели от лица Бога, что мы не идем превыше того, что написано, не истолковываем по своему произволу, но ожидаем, когда Богу будет угодно различные вещи исполнять. Блажен тот, кто может ожидать, кто может с терпением ожидать, который может в терпении облечься и ожидать, что мы можем сами делать. Бог отклоняет это. Что мы бы достигли у Бога со своими собственными действиями? Нет, мы ожидаем сверхъестественное действие нашего Бога. Кто хочет, кто еще больше знает проповеди брата Брангама, тот ведь знает, что и брат Брангам не сразу тоже знал, что значит то или другое действие, как оно исполнится. Я при этом думаю специально, когда он имел это видение об этой палатке, обо всем, что там должно было еще произойти, тогда он сказал: «Я не знаю, была ли это действительно какая-то большая палатка, либо большой зал». С одной стороны, это выглядело как большая палатка, потому что оно было круглое, а с другой стороны, оно имело такую большие размеры, как зал большой. Он не знал точно, как это произойдет или когда это произойдет, но, возлюбленные, каждый, который когда-то что-то от Бога получал, какое-то видение, он должен просто признать, что даже видение и откровение не всегда так ясно показываются до последней подробности, чтобы так мог сказать видящий, так и так произойдет. Нужно просто ожидать с терпением. Я думаю, я вчера сказал это уже, или, может быть, хотел сказать. Я немногие переживания сделал подобного образа, но когда я в свое время сделал одно переживание и видел большой зал передо мною, и большая толпа людей зашла и заняли места, и я смотрел в зал, и везде еще были свободные места. И потом было сказано, голос прозвучал с платформы. Надо мною голос сказал: «Невеста из Востока должна еще прийти и занять места». Потом я посмотрел на левую сторону от меня, и от меня это было слева, как бы дверь открылась, она сама открылась. И потом начали заходить люди большими группами. И внезапно пришел брат и сказал, и это было сказано так: это брат из России, и ему следует невеста из России. И потом было сказано: если это произойдет, тогда наступило время. Я не могу все подробности рассказать, что там еще показано мне было, потому что я не знаю эти все подробности. Но одно я только знаю и могу сказать, что мы подошли к возвращению Иисуса Христа. Мы так близко подошли к этому событию, как никогда доселе. Последние вещи, как написано, удар за ударом, будут совершаться. Они будут быстро совершаться, события последнего времени. Одно будет заменять другое, так что мы не будем успевать за развивающимися событиями. Но важно при этом всем, чтобы мы там также не пытались что-то истолковывать. Если я сейчас по-земному смотрю в этот зал, к вам сюда, я не вижу той двери, как я видел ее в видении. Но другие вещи по-другому как-то исполняются. И поэтому я никогда не могу сказать, что это именно тот зал. Может быть, Бог хотел образно только показать, что если то или другое событие совершается, тогда число у Бога заканчивается, наполняется, и тогда наступает время. Вот Бог мне дал милость даже не кое-что и забывать, что я потом даже не имею возможностей что-то вспомнить подробность какую-то. Но одно ясно, что все те вещи, которые видел брат Брангам, могущественные вещи, я никогда не забуду 19 января 1966 года. Вы знаете, это было 3 или 4 недели после отшествия брата Брангама в вечность. И мы все были не в очень хорошем состоянии, настроении. Мы были печальны, потому что Господь такого мужа Божьего взял в вечность, и его не стало среди нас живым. И я могу сказать так, я имел великую скорбь в сердце и заботу. Еще и сегодня я думаю об этом. Если я думаю о завершении невесты церкви, и потом, если я думаю то, о чем мы до сих пор приняли от Бога, то я не знаю, как это дело придет к завершению. Доколе брат Брангам был здесь на земле, ведь было непостижимым каким-то путем с ним все это происходило. Вам просто надо представить, после проповеди начиналось в действительности сверхъестественное действие Божие на земле. Ангел Господень становился справа, по правую сторону от брата Брангама. И брат Брангам говорил, что в день суда вы увидите, что ангел Господень даже не на расстоянии 2 ступней, не больше 2 ступней на расстоянии он стоял от меня. 3 ступни человеческие, это почти что метр, примерно 90 сантиметров. Но ангел Господень стоял ближе, чем эти 90 сантиметров, с правой стороны от него, на расстоянии 2 ступней. Все равно, говорил ли брат Брангам в Германии, в Швейцарии или где-то в Африке, где бы он ни проповедовал, его проповедник всегда стоял с левой стороны. Никогда не было Божьего служения, в котором бы переводчик стоял бы справа от брата Брангама. Он всегда, переводчик, стоял с левой стороны, потому что брат Брангам знал, что ангел Господень будет приходить и становиться по правую его сторону, когда сверхъестественное служение начиналось. Теперь представьте, если бы ангел Господень стоит возле него на платформе, и огненный столб, сверхъестественный свет приходит в это место, он видит своими открытыми глазами это все. Он никогда не закрывал глаза, когда было видение от Бога. Если верующие видят видение какое-то, они всегда не с открытыми глазами, а с закрытыми. Если ты с открытыми глазами сюда смотришь, видишь ты платформу. Я вижу вас, но у кого от Бога видение, кто хочет видеть это видение, тот должен глаза свои закрыть. И тогда, чтобы быть переведенным в другую, в другую сферу, брат Брангам никогда не закрывал глаза. Правый глаз только немножко чуть-чуть призакрывался, но не совсем. Только правый глаз, чуть-чуть дергаясь так вот наполовину. Я всегда смотрел и видел это, когда это происходило. Это был такой короткий момент. И в этот момент видно было по брату Брангаму, что сейчас справа от него ангел пришел. И сверхъестественное действие начинается. Братья и сестры, я хочу сказать это по такой причине. Мы имеем среди нас новых, которые пришли недавно к нам. И они наверняка спрашивают себя по праву, но кто же этот брат Брангам? Что вы имеете с ним общего? Не мы имеем с ним что-то, но Бог имел с ним. И потому что Бог имел с ним свое действие, поэтому Бог имеет и сегодня с нами действие. Мы распознали, что Бог его послал, что Бог с ним был. И никогда не было человека на земле подобного, который бы подобное служение производил от лица Божьего. По этой причине мы уверены в том, как ему было сказано при посылании 7 мая 1946 года, было сказано, что и послание, которое будет верено ему, оно будет звучать по всей земле, что он будет за князей и царей молиться. Кто может себе представить, что этот Георг VI, король Англии, позвал именно брата Брангама, чтобы он молился за него, прежде чем этот король умер. Король английский, отец Елизаветы, нынешней царицы, королевы, он не какого-то позвал кого-то, он именно позвал брата Брангама для молитвы. И вы, конечно же, читали в этой книге «Муж, посланный Богом», когда верующие в Южной Африке услышали, что брат Брангам приедет в Лондон, они эту женщину, которая была только кости кожи, они в самолет посадили ее и в Лондон привезли эту умирающую женщину. Я это свидетельство очень охотно читаю. Брат Брангам приходит в отель, и белый голубь сидит на подоконнике с улицы и поет, горлица поет, рано утром. И брат Брангам говорит Господу: «Что ты мне этим хочешь сказать через это событие? Что ожидает меня здесь?» Я не знаю все эти подробности по-немецкому, переведены ли они все так подробно. Но думаю, что да. Бог так все вел, дорогие, что эта женщина, которая была только кости и кожа, она, и никто из людей не мог понять, где еще жизнь в этом человеке находится. Так она выглядела. Она в один момент выздоровела. Мы ведь обе фотографии видели. На одной фотографии мы видим человека, женщину, обреченную на смерть, уже запечатленную смертью, а с другой стороны фотографию хорошей, красивой молодой женщины после ее выздоровления. Бог в наши дни великое сделал, возлюбленные, но мы не остаемся при этом путеуказателе. Мы идем туда, куда указывает этот путеуказатель. Все эти путеуказатели указывали на одну и ту же цель. И потом говорит брат Брангам: это служение со всеми чудесами и знамениями и с этим даром развлечения духов, он был дан мне от Бога. И чтобы внимание людей, внимание слушающих обратить на то, что Бог хочет им сказать через эту весть, через послание. Он потом давал такое сравнение, что и наш Господь Иисус сначала имел это сверхъестественное, мощное служение с исцелениями, с воскресением мертвых в живые и так далее. И потом только приходило послание, весть, от которой потом многие притыкались и не хотели больше следовать за ним. Как часто я слышу в различных странах о проповедниках, о евангелистах, они говорят: «Брат Франк, мы знаем, что Уильям Бранхам был мужем, посланным Богом, но в последние 3 года что-то с ним, что-то нехорошее произошло». Тогда он ведь совсем по-другому начал проповедовать, чем до этого. И потом они говорят: «Не знаю ли я еще больше об этом всем». Но как вы уже чувствуете, они во мне в этот момент находили правильного собеседника. Я знаю в действительности, что в последние 3 года действительно произошло, и что было совсем иначе, чем до того. Вы чувствуете, в 1963 году, когда была 16, 17 до 24 марта, ведь это было время открытия печати, и брат Бранхам свидетельствовал пред Богом, что он каждый день до обеда находился в своей комнате и ожидал, жалюзи отпустил на окошке, и внезапно приходил сверхъестественный свет в эту комнату, и печать была буквально и слово в слово сверхъестественным образом открыто, и было сказано, что означает та или другая печать. Печать за печатью, каждый день. И говорилось так, говорит Господь, в первой печати Он говорил, и Он говорил: «Я бы сделал большую ошибку, ибо если бы Господь примерно в 2 часа обеда говорил бы со мною». Он до этого о первой печати совсем по-другому проповедовал, но теперь ему было открыто из этого сверхъестественного света, была ему открыта с самой первой печати, и потом ко второй печати на следующий день, и следующий день третья печать, и так все, каждый день. И найдите на земле единственного человека, который бы жил доселе, чтобы они также как-то достигли цели в этом откровении. Все они были в темноте, как и брат Бранхам, до того момента, когда Богу было позволено все эти печати открыть. И потом брат Бранхам не может сказать, что «я это уже знал когда-то». Он должен был сказать: «я этого сам не знал доселе». А потом и этим он возносит Богу только хвалу, и мы только Богу возносим хвалу. Если кто-то сказал бы, что брат Бранхам открыл эти 7 печати, я бы сказал: «прекрати, написано». Только Агнец был достоин взять книжку и открыть эти печати. Мы возносим только Богу славу, честь и поклонение через Иисуса Христа нашего Господа. Но мы благодарим Бога за то, что Он имел таких людей, которые стояли перед Ним, который все свое собственное знание, все свое собственное откровение могли отклонить в сторону и могли принять от Бога откровенное слово и дальше передавать народу Божьему. Я эти все вещи специально для тех сегодня сказал, которые среди нас новые, пришли недавно. Мы знаем ведь все эти вещи, которые мы долго уже здесь, но даже и для нас это как бы обновление всего этого, всех прекрасных вещей, они приносят нам пользу, если мы думаем о том, что этот свет, который появлялся над головой брата Брангама, и этими критической прессой были сфотографированы, этот свет сфотографирован, что этот свет 2-3 часа после рождения брата Брангама, этот же свет пришел в эту комнатку, где родился брат Брангам, и висел этот свет над молодым маленьким мальчиком братом Брангамом. И мать его, и все женщины, которые там стояли, они этот свет видели и спрашивали, что это могло быть значить. И потом, 7 лет, когда ему исполнилось, пришел голос из кроны дерева. Он ведь это рассказывал все. Он должен был за водой идти. Тогда не было еще дома воды, не было кранов, чтобы открыть, и вода лилась. Труб не было в домах. Нужно было идти в колодец за водой, где-то далеко. И когда он шел, стоял на дороге тополь, большой тополь, и внезапно на верхушке деревьев, на верхушке дерева, мощный ветер, как бы хотел бы аж снести все ветви с дерева. И брат Брангам смотрит, 7 лет возраста, и, конечно же, страх охватил его, и вдруг голос из этих ветвей: «Не кури! Не пей спиртных напитков, никаким образом не запятнывай своего тела, ибо когда ты вырастешь, тебе нужно произвести действие, служение, которое я тебе верю». Подумайте, 7 лет подростку мальчику, кто из нас здесь присутствующий, кому 7 лет, пусть он выйдет в 7 лет и просто поймите человека, подростка в 7 лет. Голос говорит с дерева к нему. Он побежал в страхе домой и сказал: «Мама, какой-то мужчина с дерева говорил ко мне». Вы можете себе представить, что мама подумала. Она и сказала ему: «Вилли, у тебя нервы сегодня не в порядке, иди, ляжь, поспи, успокойся». Это были такие переживания, которые преследовали его всю его жизнь, чтобы свидетельство было о Божьем призвании, которое не когда-то пришло, придет, но такое Божье призвание, оно с самого детства, от чрева матери Бог предусматривает таких людей, которые имеют от Бога служение, связанное с историей искупления. И они просто определены Богом. И потом они такие пророки, которые не говорят, что «я теперь пророк среди вас». Нет, это такие мужи, которые от себя ничего не приносят. И они всегда идут против направления общей массы. Просто должны они так идти против основного направления, со Словом Божьим, умирают ли они при этом или нет. Все делается ими по воле Божией. Таким мужем был брат Брангам. Мы Богу благодарны от всего сердца за его служение. Если его английский язык, наблюдаешь, как он говорит, его предложение, как он говорит, нужно просто сказать при этом, что его грамота была не очень высокой. Он немного отличался грамотностью. Но Бог берет именно то, что ничто в глазах этого мира, чтобы постыдить то высокое в этом мире. Вы знаете, он был в баптистской церкви уже юношей. Он был поставлен на проповеди, чтобы проповедовать. Рой Дэвис было имя того, кто его немножко так руководил им. И потом прошли месяцы, и Бог начал действовать с братом Бранхамом, сверхъестественным образом говорил с ним. Тогда пошел брат Бранхам к этому доброму мужчине, как он его называет. Он был добрым мужчиной. Но сверхъестественное действие Божие не понял в те дни. И этот муж говорит брату Бранхаму: «Что ты думаешь? Кто тебя будет слушать? Ты со своей неграмотностью» и так далее, и так далее. Он сказал буквально: «Ты будешь проповедовать колоннам, стоящим в церкви». Там, наверное, в церкви колонны стояли для поддержки крыши. Так, да? И, наверное, он имел в виду эти колонны, которым будет брат Бранхам проповедовать. Тогда брат Бранхам сказал со всем смирением: «Если Бог меня с посланием пошлет, с вестью, тогда Он будет иметь и людей, которые услышат эту весть, будут слушать эту весть, это послание. Мы благодарны Богу за то, что и мы услышали эту весть, это послание». Ударьте, подвиньте того человека, который засыпает там, на первом ряду. Не надо спать. Спать мы можем быть потом, можем. Мы Богу благодарны, дорогие, что мы это Божье послание услышали, приняли весть. Но потому что вы понемножку уже засыпаете, я, наверное, закончу. Я думал, что люди будут бодрствовать больше сегодня, но как бы там ни было, вы, наверное, работаете все тяжело. И вы здесь очень уставшие. Не хочу вас за это осуждать. Из первого послания Петра, 2 главы, столько о служении брата Бранхама и его призвании. Хотел бы вам сказать, что это Божье послание имеет полную гармонию с Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы это распознали и поняли. Пожалуйста, верьте нам. Мы не следуем за какими-то хитросплетенными баснями. Мы читали из Писания и все сравнивали, и знаем, что это точно Божье служение. Из послания Петра, первого послания Петра, вторая глава, я читаю со стиха 9. «А вы, напротив, род избранный, царское священство, общество святого народа, народ, избранный в собственность, и должны возвещать добродетели того, кто призвал вас из тьмы в чудный свет свой. Вас, которые были прежде не народ, а теперь народ Божий, некогда без Божьего милосердия, а теперь богатые Божьим милосердием». Нужно понимать, само по себе понятно, и мы понимаем, что Бог не всем направлениям скажет «да» и «аминь». Он не может сказать: «Вы методисты, вы правы, вы баптисты, вы тоже правы, и вы менониты, вы тоже правы, и все, кто бы они ни были, около 300 сейчас направлений, и вы в Крефельде тоже правы». Бог не может так. Бог должен свое слово как масштаб, как стандарт, через возвещение в церковь Христову среди народа Божия поставить как
как образец, и тогда все другие, которые хотят следовать за Богом, они должны все оставить другое и только Господу служить по этому образцу, по этому путеводителю, даже вплоть до того, как написано в Ефесянам в 4 главе стих, там написано «Один Господь, одно крещение, одна вера». Нужно в действительности прийти к такому пункту и распознать, что сейчас нету больше времени, когда люди распространяют собственные учения, собственные откровения, свои собственные чувства, свои собственные традиции, которые были доселе, что от с этого момента нету больше времени все это смешивать и размешивать. Нет, не пойдет это у Бога, больше это не действительно и никогда не было действительным. Мы все отложили, должны в сторону и пред Бога предстать, чтобы Слову Божьему дать право. И должны Богу позволить привести нас в гармонию со Словом Божьим. Ефесянам, следующее место, 4 глава, 4 и 5 стих. Ефесянам, 4 глава, 4 стих. «Одно тело и один дух, как и вы при вашем призвании были призваны на основании надежды. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который пребывает над всеми и через всех и во всех, и так далее, и так далее. Один Господь, одна вера, одно крещение. Если пойдешь среди народа Божьего, среди религиозного христианства, вы посмеетесь, но это действительно так. Есть крещение водное, тогда мне противно просто. Люди берутся и ковшом наливают на голову, наливают и наливают. И потом еще крещения есть такие, которые мы поняли уж действительно, что это неправильное крещение. Там три раза в эту святую триединство, в это святое крестят. Но это неправильно. Есть один Бог, который в небесах как Отец, на земле в Сыне и в народе Божьем через Духа Святого открывает Себя. Но нету трех богов, но только есть один Бог, как мы читали сейчас в Святом Писании. Но люди, они переняли из поколения в поколение. И теперь мы приходим к такому пункту в одни реформации. Некоторые вещи протестантами были взяты. Старая римская закваска была взята из церкви в церкви, неслась эта закваска. И сегодня еще она, эта закваска, среди народа Божьего. И потом они поднимают все руки, почти что пьяные от харизматии своей, и поют «Аллилуйя, Аллилуйя», а сатана смеется над ними и говорит, что вы все обмануты, потому что вы пили из чаши римской, и все опьянели. Что Бог дает, это чистое и святое. И это я говорю не просто, чтобы что-то сказать здесь вам. Я это говорю с полной уверенностью. Вещь, которую практикует Папа Римский, это неправильно. Пусть он в какой бы белой одежде ни пришел, не могу я согласиться с его действиями. Неправильно. И потом начинается во имя... Вы знаете же всю эту формулу, чем это все там делается, кончается. Забудьте все это. Что нам говорит по этому поводу Святое Писание? Хотите, чтобы я прочитал это вам? Прочитаем. Колоссянам 3 глава, стих 17. «И все, что вы хотите делать, словами или делами, делайте все это во имя Господа Иисуса, принося ваши благодарственные молитвы через Его посредничество пред Бога Отца и Церкви Иисуса Христа. Все в Церкви Иисуса Христа, все делается во имя Господа Иисуса Христа. И мы распознали, что Бог, как Отец, как Сын и как Дух Святой, Он открылся своему народу. Но имя Божие для нашего спасения есть имя Иисус. Ты должен Ему дать имя Иисус, ибо Он спасет народ свой от грехов их. Аминь. Не какая-то формула, но имя, которое превыше всех имен. В этом имени мы проповедуем Евангелие, прощение грехов, искупление, благодать и милость. В это имя мы крестим водным крещением. Что бы вы ни делали словами или делами, как мы читали, должно делаться по воле Божией, на основании воли Божией. И тогда все делается во имя Господа Иисуса Христа. И тогда вы можете идти в этот религиозный мир христианский и смотреть, как там все делается. Вплоть до Пятидесятнической Церкви и недавно, как доселе еще не было, и там эту формулу уже в большинстве переняли из Римско-католической церкви. Просто печально, дорогие. Они идут в Рим, назад в Рим. Вместо того, чтобы, как Библия нам советует и учит нас, и последний призыв сейчас звучит на земле: «Вы, народ мой, выйдите из среды их, отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому, и тогда я приму вас, и вы будете мне сынами и дочерями, и я буду Богом вашим». Хаоса, беспорядка не будет в небесах. В небесах будет кровью искупленное множество. Народ царей и священников. Народ, который искупленный, очищенный кровью Агнца, очищенный, омытый Словом Божьим, освященный Духом Святым народ, церковь первородных, церковь невеста, которая будет преображена в образ Иисуса Христа. Давайте мы будем заботиться о том, чтобы мы по милости Божией принадлежали к этому множеству. Я заканчиваю такой мыслью, которую выразил брат Рус в своей проповеди. Мы можем не приходить в Церковь Божию, как членами Церкви становиться. Мы должны через Духа Святого быть врожденными в эту церковь-невесту. Иисус сказал, что от плоти — это плоть. Рожден от плоти — есть плоть. Не удивляйся тому, что я сказал тебе. Вам должно быть рожденными свыше. Что от Духа рождается, то есть Дух. Пусть Дух Божий, Божье семя, Слово Божьего возьмет и в наши сердца просто посеет это Божье семя, чтобы новое было в нас сотворено. Обновление, рождение свыше произошло было с нами, чтобы о нас могло быть сказано, кто во Христе, то тогда Он есть новое творение. Все ветхое прошло, все, я творю все новое, все сделалось новым. Сегодня, здесь, на этом месте, может все это произойти через Слово Божье, через Духа Божьего, через кровь Агнца. Все это может сегодня, на этом месте, сейчас произойти со всеми нами.